Добрый день, дорогие друзья! С вами студия «Тактик Медиа» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, писатель Михаил Поликарпов. Михаил, приветствую.
Добрый день.
Мы сегодня с вами хотели поговорить о роли добровольцев в боевых действиях бывшей Югославии. Правильно я понимаю?
Да. Летом 91 года началась война в Хорватии. И тогда же потянулись первые добровольцы или наемники воевать на хорватской стороне.
Ого. Получается, что, так сказать, жители бывшего Советского Союза не были первыми?
Нет, не были. Сейчас есть ассоциация участников этой войны, и там числится всего 480 человек, ну, точнее, чуть больше, 481. Треть, 160, из Британии. Получается, за несколько, ну, ехали они в основном осенью. Осень 91 года и в начале 92-го. За несколько месяцев из Британии прибыло 160 человек.
На сторону хорватов.
На сторону хорватов. В Британии эта война, видимо, была очень популярной. Намного меньше было там французов и немцев. Хотя, если смотреть по количеству погибших, к общему количеству участников, немцев было очень много. Немцы не разучились воевать и умирать. По мотивам, там не все однозначно. Дело в том, что многие из участников, которые там были, они старались избегать интервью в дальнейшем. Но те люди, у кого их брали, назвали основными мотивами, конечно, войну против сербов, которых они считали агрессорами в этой войне, агрессорами в гражданской войне на своей территории, и второе, как ни странно, коммунистами. То есть вариант антикоммунистической пропаганды в действии. Это вообще бывали потрясающие истории. Джон Макфи, британский криминальный авторитет, вор в законе. Он осенью 91 года оказался в очередной раз в тюрьме. В камере был телевизор. За несколько месяцев в камере возле телевизора он проникся такой антисербской ненавистью, что, выйдя весной, там, вылечившись от пневмонии, уехал воевать.
По зову сердца.
По зову сердца, из искренних побуждений. И, как писал Джон Макфи позже, они все искренне верили, что у сербов были концлагеря. Здесь сработала полностью пропаганда. Что с ним не так случилось? Он в процессе войны, это один из тех британских добровольцев или наемников, ну, тема скользкая, кто они там были, на самом деле, мы не знаем, он стал очень сильно не любить мусульман. Он воевал в Боснии. Если он приехал воевать с сербами, то в дальнейшем он счел мусульман, боснийских мусульман, еще большим злом. Ну, там были и личные мотивы. У него была подруга-мусульманка, которую мусульмане убили за то, что она спуталась с приехавшим. И второе, во время войны в Центральной Боснии между мусульманами и хорватами, он, по его словам, стал свидетелем того, как мусульмане убили там 30 с лишним хорватов, и он в отместку за это сам казнил пленного мусульманина. Он об этом писал в книге, он это не скрывал. То есть вот это тот самый случай, и человек не стесняется говорить, когда он несколько поменял свои взгляды в процессе войны. Вернемся.
Все же. Мне в этом плане еще очень понравилось, что как бы так-то пропаганды на Западе нет. Но товарищ криминальный авторитет, сидя в тюрьме и имея возможность просматривать телеканалы, вдруг настолько проникся, что бросил все свои криминальные связи и уехал, так сказать, сражаться за каких-то хорватов.
Летом 91 года в Хорватию потянулись добровольцы, и самый знаменитый из них стал Эдуардо Роже Флорес. Это человек необычной биографии и судьбы. Вообще он боливиец. Папа у него был еврей-коммунист из Венгрии, а мама из Каталонии. В Боливии к власти пришел диктатор, они переехали в Чили, там пришел Пиночет, и они тогда уехали назад в Венгрию, где он был комсомольским вожаком, я имею в виду Эдуардо, одно время даже, возможно, учился в Москве, как он потом утверждал, он был переводчиком у Шакала в момент его бытия в Венгрии. Ну, понятно, что у Флореса был и венгерский свободный, и испанский, кому как нему быть. В биографии Шакала я не нашел ничего подобного. То есть там всегда нужно очень осторожно относиться к тому, что ну, люди...
Чуть-чуть приукрасил себе немного биографию.
Возможно, что он его видел на каком-то мероприятии и даже что-то переводил. Он остался левых взглядов, потому что уехал туда от левой каталонской газеты журналистом. Но там что-то случилось, и он взял оружие в руки. Он их, кстати, это не единственный случай, там был еще как минимум один журналист, который поехал как журналист. Почему так стало с Флоресом? Я думаю, там произошел какой-то инцидент. Он был в населенном пункте Ласлова, где была большая венгерская община. Возможно, его как-нибудь там пристыдили, типа ты же свой венгер, а там в том месте венгры вместе с хорватами. Да.
И он решил пойти по пути Санчеса Шакала, короче.
Нет, Санчес Шакал, он же воевал очень хитро, сам, он воевал своей террористической армией, а там человек создал свое подразделение, кто воевало, первое формирование иностранных добровольцев. Вообще он там был 3 года, он дослужился до полковника, он получил хорватское гражданство, потом он ехал в Венгрию. Вот обратите внимание, то есть сначала он был коммунистом, потом он стал таким правым. В Венгрии в нулевые годы он внезапно принял ислам и стал возглавлять мусульманскую общину в Венгрии.
Он прям на все руки, я смотрю.
А погиб он в 2009 году. В 2008 году он вместе с несколькими людьми, совершенно не похожими на мусульман, там были представители частной военной компании, какие-то участники боевых действий в Хорватии, представители, там была организация, защищавшая права венгров в Румынии, то есть националистическая, уехал в Боливию убивать Моралеса, там его уже убили.
То есть, по судьбе нищего мужика.
Ясно, что он был мусульманином по зданию партии. То есть, вот вся эта история его, она показывает, насколько тесно переплетены все эти националистические организации, наемники и спецслужбы. Там, где кончается полиция, где начинается Беня, и где кончается Беня, начинается полиция, никто не понимает. Это все такое, такой сложный клубок змей. Вот осенью эти наемники-добровольцы потянулись массово. Первый отряд, который был сформирован целиком за границей, как вы думаете, какая страна его дала?
В Англии?
Нет.
Германия?
В Голландии. Причем в Голландии они подошли к
славной традиции.
Очень хорошо. Гусей. Они сформировали взвод. Формировали его по принципу, что туда брали людей, отслуживших не менее 14 месяцев. То есть только с военным опытом. И они хорошо воевали. Там было только 2 погибших. Причем одним из них был командир. Он один раз заблудился в 1994 году и оказался случайно на сербской территории. Ну и из плена он уже не вернулся. Такое бывает. Ну, вообще, когда воюешь в незнакомой стране, не понимая язык тех людей, кто тебя окружает, легко перепутать союзников и противников. И вот с тем голландцем такое и случилось в конечном счете. Значит, эти добровольцы либо наемники, я еще раз говорю, мы не понимаем до конца кто, они воевали массово до весны 1992 года. Там война угасла. Значительная часть из них потом разъехалась по домам. Часть уехала в Боснию, где воевала на стороне хорватов, вот как Джон Макфи. Либо на стороне мусульман, как еще один известный английский наемник Кит Фриман. Кит Фриман – это один из тех примеров, когда человек не скрывал, что он воюет за деньги. И он за это потом пострадал, вернувшись в Англию. Он получил большой штраф и срок исправительных работ.
Ну, то есть он должен был приехать, задекларировать, так сказать, сумму и заплатить налоги.
Нет, дело в том, что у нас есть сейчас двоякое понимание статуса наемника. Первое, мы понимаем его как человека, который вообще воюет за чужую сторону. А второе, более правильное, это когда люди воюют на другой стороне, но они не получают жалования принципиально отличного от солдат той страны. То есть они воюют на общих условиях, в материальном плане на общих условиях. Если там люди получают 100 марок, а ты едешь там за 3000, ясно, что ты наемник. Поэтому люди стараются доказать, что они едут...
За 100 марок?
Ну, примерно там.
А так вот нигде не проскочило, не опубликовано каких-нибудь, так сказать, ведомостей зарплатных хорватских,
я имею в виду. Дело в том, что Кит Фриман утверждал, что он воюет за 260, а вот Джон Макфи, он утверждал, что он воевал за сумму там чуть ли не 30 марок в месяц. Ну, еще раз, там какие-то суммы всеми называли символические, всегда не очень понятно, сколько же они получили на самом деле.
Это были дойчмарки, я надеюсь.
Да, все русские добровольцы тоже воевали, получая общие жалования на уровне сербских солдат. Оно было очень символическим, Это было несколько десятков маток, немецких маток в месяц. Естественно, тебе выдавали там паёк, выдавали постоянно сигареты. Но этих денег, конечно, хватало, ну, может быть, там посидеть по тоску кафе. Их ассоциация, этих ветеранов, борется за то, чтобы всех признали добровольцами. 480 человек, из них...
Это все... имеется в виду западная ассоциация вообще всех, да?
По всем здесь, странам, здесь не да? исключено две категории людей в этих 480 человек. Здесь не учтены иммигранты хорватской диаспоры. То есть, вот как я уже говорил, было очень много людей, приехавших из Австралии, были приехавшие люди там из Германии, хорваты. Они воевали, ну, даже под золотого Кита Фримена, чисто за идею, чтобы помочь своей исторической родине. И вторая категория людей, кто здесь не считается, это военные специалисты, которые воевали по контракту с Загребом непосредственно. Это могли быть летчики, военные техники, там были в том числе русские, которые там помогали восстановить авиатехнику, получая за это большие деньги.
И здесь не считается... русские из Советского Союза бывшего?
Да. И здесь не... такой человек, как минимум один, известен, и его нет в списке этой удруги. Немножко занимаемся этим вопросом. И здесь не считаются военнослужащие из частных военных компаний, которые помогали Загребу строить их вооруженные силы. То есть у нас получается...
А почему так?
Есть три категории людей. То есть вот эта ассоциация ветеранов, она объединяет в себе людей, приехавших по различным мотивам. Там было очень много нациков из Европы, ушибленных пропагандой. Были просто искатели приключений. Были, видите, как этот уголовный авторитет
распропагандированный.
Часть людей... Они были дезертирами, точнее, есть такой термин английский, AWOL, absence without leave. Люди, покинувшие свои воинские части без разрешения, так как там контрактная система, нет войны, их не считают преступниками. Они бросили армию или бросили легион и уехали на войнушку. Им там хотелось повоевать, кому-то хотелось самоутвердиться.
Короче, уволенные по собственному желанию.
По собственному желанию, по факту. Так, ушел в отпуск, не поставив начальство об этом в известность. Да, ушел в отпуск, не поставив начальство об этом в известность. Часть людей, судя по тому, что некоторые из этих наемников сотрудничали с Онпарфором, это были представители британских спецслужб. Это понятно, что если идет такой большой поток, кто-то за ним должен присматривать. Вот что касается Флореса с его компанией. Сначала Флорес, он пытался использовать лозунги обороны Мадрида. Лозунги «но пасал, никто не пройдет». Но когда к нему потянулись добровольцы, он понял, к нему потянулись не совсем те люди, на кого он рассчитывал. Тогда же он перебрался на правые взгляды. К нему потянулись в основном люди правых взглядов, а также те, кого он потом в основном насчитал бродягами и психопатами. Но это его слова в передаче другого из наемников, который был в его отряде. Он, конечно, с ним нахлебался горе. Туда приехал один журналист под видом добровольца и, видимо, стал задавать неправильные вопросы. По-моему, дней через 6 или через 7 его убили. И так, это было в январе 92-го. И тогда уже открыто в его отряд приехал британский журналист, выясняет, что же там происходит. Этого журналиста тоже убили. Больше в этот отряд никто не совался. То есть выяснять, что там за люди, почему они воюют, что там происходит, ну, в общем-то, желающих больше не было.
Он никак не пострадал потом от британских, так сказать, властей?
А так убивал же не он, убивали какие-то его люди, возможно, по пьянке, непонятно.
Возможно, неосторожное обращение с оружием.
Естественно, с ножом в руках неправильно заданные вопросы. Тут люди воюют, а вы что ты тут вопросы задаете?
Я так понимаю, до конца выяснить все-таки мотивы этих товарищей сложно, да? Может быть, там у каждого человека вообще личный мотив?
Я думаю, что их можно объединить в несколько групп, эти мотивы. И в каждом, во-первых, людей они сочетаются. Во-вторых, люди на войне имеют склонность менять свои первоначальные мотивы, с которыми они туда едут, на другие, и потом у них в сознании это вытесняется. Они потом искренне верят в то, что не хотят верить.
Ну да, приехал, денег не заплатили, но воевать надо, а то да. Мало ли, вон журналистов уже второго убивают, да, да. Так, может, ты следующий. И поэтому уже тут по идейным соображениям поэтому, человек.
Нет, я думаю, что он там изначально ехали за деньгами, за приключениями, за самоутверждением. Не знаю, довелось ли всем получить деньги, ну, если кто-то ехал. Люди начинали жить с чистого листа, воевать против сербских агрессоров, которых им рассказывали по телевизору. В итоге они, конечно, хотят получить статус все благородных воинов. Дело в том, что статус бронителя, ну, буквально УБД, участника боевых действий, со всеми льготами и так далее, в Хорватии получили только несколько десятков из них. И это им очень обидно, потому что на фоне нескольких сот тысяч хорватов, которые пользуются всеми этими правами, всех этих добровольцев либо наемников как бы отодвинули от льгот. Иностранные добровольцы и наемники воевали в хорватской армии как инструкторы в составе диверсионных отрядов, а потом их время прошло. Потом пришло время организованной силы, в роли которой выступили частные военные компании ЧВК. Они, конечно, тоже брали на работу различных тихих гусей, вольных стрелков и отпускников. Но там все шагали в ногу.
Согласно боевому расписанию.
Боевому расписанию. Русские добровольцы появились немножко позже. Первые из них приехали на фронт где-то весной 92 года. Это были одиночки, мы о них знаем не очень много. Но потом сыграл другой фактор.
Что же это за фактор?
Весной-летом 92 года была война в Приднестровье.
А как она могла повлиять на Балканы?
Там было очень много добровольцев из России и Украины. Война закончилась победой в Приднестровье. Она получила формальную независимость. И участники этой войны были очень сильно воодушевлены. Победа их окрылила. Они думали, что они сейчас готовы свернуть горы. И вот на этом подъеме с осени 92 года они поехали в Югославию. Конечно, поехать туда было намного тяжелее. Ну, в Приднестровье как? У меня один знакомый пошел на работу, а в процессе передумал, сел на поезд и поехал на войну.
Ну да, пошел мусор выбросить и вернулся через 3 года, да?
Нужны были загранпаспорта, и, в общем-то, нужно было добраться. Нашли сербы из сербской общины города Горожда. Он был захвачен мусульманами тогда. Мусульманским он остается и сейчас. Сербы там потеряли все. Бизнес, дома, статус. Они собрали деньги для того, чтобы набрать здесь русских добровольцев, переправить их в Боснию и вернуть свой город. План у них не получился, но русские добровольцы, которые туда приехали, смогли отстоять Вышеград. Первый русский отряд появился где-то в сентябре 92 года. Там было больше 10 человек. Он воевал в Герцеговине. Просуществовал он не очень долго, около 2 месяцев. Один человек погиб. В дальнейшем русские добровольцы, которые там были, либо вернулись в Россию, либо перешли в другие отряды. С конца октября под Вишеградом действует самый знаменитый русский отряд. Второй РДО, известный также как «Царские волки». Он участвует в защите города, который мусульмане обстреливали из минометов с соседних высот. За несколько месяцев боев русским добровольцам, а затем и казакам удалось отодвинуть позиции на безопасное расстояние. С января 93 года туда приезжают также казаки. Ну, чтобы понять в цифрах, в РДО было 10-15 человек, на пике 17. Казаков приехало 48 человек, из них 36 поехало в Вишеград, а еще 12 в один поселок в Скилане, где тоже была маленькая группа русских добровольцев, питерцев несколько человек, и там очень не хватало сил. Зима 93 года – это пик тогда русских добровольцев в 3 отрядах, которые я назвал, было около 70 человек.
Ну, прям, скажем, цифры не поражают количеством.
Ну, в дальнейшем стало меньше. В 94-95 годах на фронте было 15-20 человек.
Постоянно, да?
Постоянно.
А они ротировались, да, получается?
Люди приезжали, люди уезжали. Сложилась традиция, что прилично было на фронте 2 месяца. Так исторически сложилось. Но вернемся к событиям под Вишеградом. У казаков и русских добровольцев не сложились отношения. Дело в том, что казаки были в привилегированном положении изначально по договоренностям. А русские добровольцы, кто там воевали к тому моменту уже третий месяц, как-то не поняли, что тут появился отряд.
Статусный.
Статусный, да. Ну и вообще очень тяжело ужиться на одном фронте, так как двум отрядам с харизматичными вождями. Поэтому Эрдо в конце января переехал на север в районе города Бейлина. Казаки воевали в январе-феврале под Вишеградом, потом их сменило второй поток казаков, который был в марте-апреле. На долю вот этого второго потока и пришелся самый знаменитый бой, который случился 12 февраля 1993 года на высоте Заголовок. Этот день сейчас отмечается как День русского добровольца в Республике Сербской. Это официальный праздник. В этот день произошел ожесточенный бой, в ходе которого небольшая группа русских добровольцев отражала атаки большого количества мусульман. Мы чуть позже вернемся к этому бою. 3 русских погибло, 3 было тяжело ранено, высоту оставили тогда, но вскоре ее опять заняли, и бои на этом участке фронта затихли на целый год. Там несколько месяцев было ожесточенных боев, и тишина наступила. Что-то такое случилось, после чего у мусульман исчезло желание там больше атаковать. Русский добровольческий отряд весной перебрался опять на юг, в город Прача. Это недалеко от города, но с другой стороны. То есть и Вишеград, и Прача – это на двух разных сторонах одного анклава, который защищали мусульмане. В августе 1993 года РДО-2 было распущен, его знамя сдано в храм в Белграде, где оно и находится по сей день. А несколько русских добровольцев, которые там оставались в тот момент, уехали по домам и отвезли сюда гроб одного из командиров, который там погиб. В 1993-1994 годах русские воевали в составе РДО-3, который базировался на окраине Сараева, где я и был. В дальнейшем они действовали в составе «Белых волков», это сербский отряд, также в составе Косиндольского батальона и еще одной бригады.
То есть уже не отдельно, как подразделение?
Уже не отдельно. И тогда их было, ну, примерно человек 10 в «Волках», там человек и 3 в «Косиндоле», 3 в «Маевской бригаде» и 1 в «Вышеграде». То есть на пике, ну, человек 17. Может быть, увеличилось немного, до 25 человек летом 1995 года, когда мусульмане и хорваты начали наступление. Но тогда ехали одиночки, Хрущев был очень тоненький. То есть залогом успешного участия добровольцев, конечно, является организация их отправки. Пока были деньги на то, чтобы делать паспорта, делать билеты, набирать людей, поток шел массовый. Что касается состава...
Ну, опять же, даже если смотреть, ну, прям, скажем, цифры довольно небольшие, учитывая, что вы говорите, что там на фронте постоянно находилось человек, там, ну, максимум 20, там,
русские 30. Были военным фактором под Вышеградом. То есть не нужно удивляться, что несколько десятков человек оказались военным фактором. Там были интервентные юридичные подразделения, ударные, где и воевали русские. Ну и были фактически ополченцы, которые эту линию удерживали. Во всех атаках, в диверсиях. Русские ходили в подразделениях вместе там, с добровольцами из Черногории, из Сербии. Причем их очень часто перебрасывали с одного участка фронта на другой на машинах. Они могли в течение 2 дней воевать на участке фронта в 70 километров. Всегда, конечно, проходила информация, что тут русы, там русы. И было ощущение, что русов очень много. Поэтому один из мусульманских авторов, кто занимается этой темой, пишет, что на фронте было 1200 русских добровольцев. Почему-то он отдельно выделяет украинцев, пишет, о 400 украинцах и 400 румынах. Под словом «русский доброволец» считались все. И украинцы, и белорусы.
А, то есть советские, да? Не было разделения, как бы, получается.
Конечно. Но их называли русы. Никто не возражал. Все себя считали русскими. Болгары, румыны тоже были. Я не могу сказать точно сколько, но не так много. Они воевали в сербских и в русских подразделениях одиночками. В списке добровольцев, которые погибли, помимо русских, числится 2 болгарина, 1 румын и 1 поляк. Греки воевали отдельными отрядами. Я не знаю точно, сколько их там было. Но было. Были отдельные македонцы. Русских всего прошло через этот конфликт около 600 человек. Это сравнимо с тем количеством западных наемников и добровольцев, которые были у хорватов. Сказал, 481 человек. Потери европейцев, которые были на стороне хорватов, 72 человека убитыми. Очень большая цифра, на самом деле, для этого количества. У русских погибло 38 человек. В основном в Боснии. 17 могил на кладбище под Сараевом, 7 в Вышеграде, 6 человек перевезли в Россию, на Украину, и остальные там разбросаны могилами понемножку. Конечно, это очень небольшие цифры. Нужно понимать, что в 1994-1995 годах русские были политическим фактором. Когда-то французы говорили, Петен спасает наш кошелек, де Голь спасает нашу честь. Но и фактически русские и спасали честь России, показывая сербам, что они не брошены, что они не одни. Я помню, как их высоко оценивали. То есть одна из западных радиостанций говорила, что под Сараево действует 5000 сербов и небольшой отряд русских камикадзе. Это очень высокая оценка действиям русских добровольцев. Однако вот тот эффект, о котором я говорил, когда отряд действует на фронте, то в одном месте, в другой, создавало, конечно, впечатление того, что русских очень много. И мусульмане одно время считали, что под Вишеградом стоит русская офицерская бригада.
Да они, небось, уничтожили пару-другую русских офицерских бригад.
Ну, вот это я точно сказать не могу, но действительно на войне есть тенденция несколько завышать потери противника.
А вот, кстати, про мусульман вспомнили. А у них были добровольцы?
Ну, как я уже говорил, что к мусульманам боевики поехали еще в августе 92 года. Их перебросили организованно. Известны имена некоторых из них, имена командиров. Там были люди из Египта, Туниса, Саудовской Аравии, Кувейта, Иордании. Мы точно не знаем, сколько там было людей, но есть такой парадокс. Там была наиболее организованная переброска. Это к мусульманам. Она была наиболее массовая. Потому что на конец войны там было больше 1000 человек, этих арабов. Ясно. И поэтому меньше всего о ней знаем.
Ясно. То есть все было организовано каким-то таким, видимо, хорошим способом, что никто не распространяется особо, да?
Ну, информации об этом не так много. То есть если в Европе некоторые участники пишут книги, дают интервью, у журналистов нет таких проблем, чтобы с ними пообщаться, как и в России, собственно говоря, то я думаю, что мало кто из европейских или русских журналистов поедет куда-нибудь на восток брать интервью у ветеранов войны в Боснии. Хотя эта тема была популярной. 11 сентября среди пилотов, которые атаковали объекты в США, было два маджахеда с опытом войны в Боснии. Ну и, в общем-то, даже в одном из иранских фильмов, недавно вышедшим, «Дамасское время», один из главных героев тоже ветеран войны в Боснии. То есть тема популярна. Мы просто получается, что есть элемент случайности в каком плане. Тема популярна. Но есть такой момент, элемент случайности. Вот был Борис Полевой, и мы знаем о Мересьеве. Не встретились бы они, мы бы не узнали очки. Я и еще два человека написали историю русских добровольцев в Боснии. Мы каждый писал со своего личного опыта, из того, что мы знали. Наши книги в чем-то дополняют друг друга, разные взгляды. Но, в общем-то, есть некая объемная картинка. А вот, например, не оказалось никого, кто бы писал действия русских добровольцев в Абхазии. И у нас нет представления о том, что там происходило. Может быть, у тех арабов, которые воевали в Боснии, просто не нашлось своего писателя-историка, который смог бы воспеть
их подвиги.
Их подвиги. Но их там было много. Они воевали, и подозренным, где они воевали отрядом, по сербским оценкам, там было больше 100 человек, это очень большой отряд. И там несколько десятков человек погибло только в одном месте. Но опять-таки, это по сербским источникам. На войне не всегда можно верить тем цифрам, которые заявлены. Как я уже рассказывал в предыдущий раз, сами масштабы войны в Боснии в 90-е годы очень сильно преувеличивались. Это уже потом, когда люди начали составлять списки погибших,
по общинам, по деревням, картинка прояснилась. Но это касается своих. Что касается иностранцев, люди могут не знать.
Понятно. Ну и получается, если мы вообще мало так информации имеем даже по количеству, то понять вообще, какая мотивация была там, тем более сложно, да? Наемники это были, добровольцы, идейные.
Ну, получается так, что среди мусульман вот был основной поток. Это люди, ехавшие из арабских стран, из Ирана. У них были наемники, однозначно, это вот как летчики из бывшего Советского Союза, которые пилотировали их вертолеты. И, может быть, там были какие-то еще мотивации. Там все не очень понятно. То есть мы достаточно хорошо знаем о том, что было с нашей стороны. Мы знаем в целом картину, что было на стороне хорватов. И мы очень смутно представляем, что было на стороне мусульман.
Понятно. Ну, по западным, как вы уже рассказали, там могла быть какая угодно мотивация у людей, да, начиная от там, любителей каких-то там острых ощущений, заканчивая, возможно, какими-то агентами спецслужб, да, как это всегда бывает. А, наверное, больше всего мы можем про наших говорить, да?
Можем.
Какая же у наших-то была основная мотивация? Все как бы вот имеют такое представление, что все ехали за братушек, так сказать, сражаться.
Так это и была основная мотивация большинства людей. Но там всегда сочетаются в человеке личные политические факторы. Первое, он должен понимать, за что он едет. И второе, его здесь не должно ничего держать. То есть, например, у человека должны быть какие-то, может быть, семейные неурядицы, неудовлетворенность своим личным положением. То есть, понятно, что если человек будет за сербов, но у него тут хорошая работа, все хорошо, семья не отпустит. Вряд ли он куда-то поедет. Таких людей, которые бы готовы были бросить работу, семью.
Налаженный быт.
Налаженную жизнь. Таких очень мало. В 70-е годы 19 века большое количество русских добровольцев воевало у генерала Черняева, тогда еще.
Перед русско-турецкой войной.
Перед русско-турецкой войной. И один из ветеранов, он описывал там 5 групп по социологии. То есть там были и революционеры, и искатели приключений, авантюристы, и ветераны войн, такие же люди, у кого война вошла в кровь. С какими-то оговорками примерно такой же расклад был и на этой войне, и, наверное, на любой другой. По моим наблюдениям, эффективность отряда каждого очень сильно зависит от того, в каких ингредиентах смешивается этот коктейль. Насколько много идейных, искателей приключений, авантюристов, романтиков. И, конечно, все очень сильно зависит от личности и талантов командира. От его способности переформатировать всех этих людей под свои, точнее, под правильные цели. Чтобы отряд превратился в боевую единицу, а не стал бандой мародеров.
То есть вопрос дисциплины встает.
Дисциплины встает. Личность командира очень много определяет. Его таланты, его храбрость.
Ну, как получается, выступает как военный вождь в такой ситуации. То есть личный авторитет очень сильно.
Очень сильно.
А вот про боевой опыт. Вот насколько подразделение лучше действовало, если в какой пропорции должны быть люди с боевым опытом, пусть даже предыдущих каких-то?
Я не могу сказать о пропорциях, но скажу, что боевой опыт всегда приветствуется, хотя первым из командиром РДО-2 был человек, получивший боевой опыт только в Приднестровье, в армии он не служил. Потом, правда, отряд возглавил офицер-афганец большим опытом. Он потом уехал, и следующий командир, еще один капитан-афганец, Михаил Трофимов, он командиром был не очень долго.
А почему?
Он погиб примерно через месяц. То есть это вот тот самый случай, когда человек не почувствовал войну. Большинство людей, по моим наблюдениям, они гибли либо в первый месяц нахождения в войне, либо примерно по истечении года. Когда они перестали, по истечении года, когда они потеряли осторожность, когда они решили, что им тут... Они уже все поняли. Как бы сказал, у них время закончилось. Вот Михаил Трофимов, он провел отчаянную операцию, не осознав, что война не прощает ошибки. Что храбростью и своим боевым опытом нельзя компенсировать то, что ты до конца не почувствовал. Пределов допустимого на этой войне. Все, погибло 3 русских командира. Погиб Александров, который командовал группой добровольцев защищавшись в Скилане, погиб он уже, правда, позже, под Сараево, подрывавшись на мине. Погиб один из командиров 2-го РДО, Михаил Трофимов. И примерно через год после этого погиб командир 3-го РДО Александр Шкарабов. Время атаки.
А вот вы говорили про дисциплину. А вот в какой период, в каком подразделении была лучшая дисциплина?
Ну, среди русских добровольцев мы все-таки продолжаем общаться, несмотря на то, что годы прошли. Считается, что лучшей дисциплиной отличался 2-й РДО и, наверное, хорошо спаяны были казаки, которые воевали в марте-апреле 93-го года, 2-й поток.
Ну, получается, успехи были, да, и у тех, и у других самые громкие, если так судить по хронологии.
В 99-м году русские добровольцы воевали в Косово. Там погибло 3 человека, предположительно еще один, о нем мало информации. Причем 2 добровольцев, они погибли в районе погранперехода Кашара. У нас тут не очень правильное представление о войне, она велась не только с воздуха. На этот переход было предпринято 2 наступления в апреле и мае 99 года с албанской стороны. То есть там участвовали боевики армии освобождения Косово при поддержке албанской армии и натовской авиации. Это были масштабные бои, потому что там погибло больше 100 югославских солдат и офицеров. Для той войны это неприлично. Там же погибло 2 русских. Еще один пропал без вести где-то в боях с партизанами. И, возможно, один человек из Каунаса, кто известен только по имени, погиб в другом месте.
Количество людей, которые участвовали в косовском конфликте, я точно не могу сказать, но там было несколько десятков бойцев.
Ну, то есть все равно на уровне и предыдущего времени.
На уровне
времени, да? То есть не больше?
Не больше. То есть, чтобы приехало много сразу, этим кто-то должен организованно заниматься. Когда люди едут одиночками, тоненьким ручейком не получается больших отрядов. А будут они эффективными или нет, это уже как фишка лежит.
Ну, да, вопрос случае. Дискуссионный уже.
Да.
Понятно. Ну вот вы говорите, что даже по разговору видно, что большая часть командного состава, я так понимаю, подбиралась по определенному принципу, что это бывшие либо офицеры, участники каких-то локальных конфликтов тоже.
Получилось так, что командирами 1-го и 2-го РДО, а также Александров, командир группы Скилане, оказались бойцы, которые воевали в ТСО. Это один отряд, который действовал в Приднестровье под Бендерами. ТСО – это территориальный спасательный отряд. Видимо, кто-то, кто был в этом отряде, их присмотрел, когда русских добровольцев тут собирали, командира все-таки назначали. Это уже потом, если командир уходил, его выбирали.
Ну, ясно. Ну, я думаю, что это такая специфическая тема, смысла затрагивать ее нет. Михаил, а вот касаясь роли личности, кого-нибудь можно ответить из тех людей, которые были на войне в Югославии, из наших добровольцев, естественно, кто также стал знаменит, например, как те британские товарищи?
Конечно, наибольшую известность получил Игорь Стрелков.
Небезызвестный.
В Югославии он был во 2-м добровольческом отряде. С ноября 92-го года, по-моему, до апреля 93-го года. Что касается остальных людей, там мало кто стал известным. Люди, они приехали с войны, но они не вернулись с ней. Был такой мультфильм в советское время, снят очень хороший, «Аргонавты». Там есть фраза, когда дети спрашивают Ясона старого, а что было потом? Он говорит, для Ясона не было потом. И вот я знаю людей, для кого больше не было потом. Люди, которые там воевали, особенно получившие там тяжелые ранения, они в мыслях, в душе остались на той войне. Война своего рода наркотик. Дело в том, что она, как это ни странно звучит, она делает жизнь намного вкуснее. Ты, переживая, ты насыщая свою жизнь такими эмоциями, что когда люди возвращаются оттуда в мирную жизнь, они понимают, что им не хватает этого всего. Потом их тянет опять туда. Но она при этом разрушает человека. Потому что стрелять, убивать, разрушать — это ведь не самые лучшие вещи, которые человек может делать в своей жизни. Что касается мотивов, да, можно сказать, что кажется, она в гражданской войне считала себя правой, там у всех был свой патриотизм, у сербов, безусловно, и я остаюсь в мнении, что сербы, против которых выступил Запад, фактически были жертвами его агрессии. Если бы там просто речь шла о какой-то межнациональной или религиозной резне, я бы и не подумал туда ехать. Когда есть понимание, что они страна, на которую напали, пусть даже при помощи непрямых методов, то, что мы сейчас называем
гибридная война.
Да. Это одно. Ну, свой патриотизм, наверное, был у мусульман и у хорватов. Мы подходим к пониманию, насколько пагубен и разрушителен национализм. То есть, получается, он такая тупиковая идеология. Потому что люди жили в одной стране, а когда, опять-таки, вспоминая этот же мультфильм «Аргонавтов», когда Ясон кидает камень, помните, воинов, которые выросли на поле, и воины начинают между собой сражаться. Вот такой же камень кинули в Югославию. И те солдаты, которых готовили когда-то к защите Югославии, они вцепились между собой. Ну, здесь, собственно, вывод о том, что я уже говорил в прошлый раз, рецепт «разделяй и властвуй» действует, и вывод о том, как можно быть ослепленным идеологией национализма, как можно быть ослепленным верой в то, что твоя республика, выйдя из состава федерации, будь то Югославия или Советский Союз, сразу попадет в рай, и ради этого можно проливать кровь, как выясняется, это тупик. Ответственность, конечно, должна лежать на политиках, которые вели свой народ к независимости, а потом, как выясняется, к кровавой войне. И в первую очередь на тех западных политиках, которые к этому их толкали.
Они же ни при чем, скажут.
Да.
А сербские, там, хорватские, мусульманские, они, наверное, уже все, кто это затевал, тоже уже или кто-то умер, или там еще
ну,
какие-то.
В общем-то, сейчас речь идет, может быть, об ответственности хотя бы в историческом плане. Мы хотя бы должны сделать четкие выводы о том, как должна рассудить мать история. И мы тоже понимаем, что война, конечно, прекратилась много лет назад, но конфликтов она всех не решила. И ситуация, она не устраивает.
Ну, даже ту же Боснию, если посмотреть, да. Это бомба, заложенная под сложившийся уклад, да, по сути?
Ну, там несколько лет назад были очень сильные демонстрации протеста, но по экономическим причинам, потому что уровень жизни очень низкий.
То есть все стремились, все наверняка говорили, мы вас кормим там, те говорили, мы вас тут кормим, короче. А в итоге получилось, что все только стали гораздо беднее и стали странными лимитрофами, от которых вообще ничего не зависит.
Ну, конечно. Когда сиамские близнецы между собой ссорятся, они не могут безболезненно разделиться, и, наверное, они не могут существовать друг без друга в дальнейшем.
Михаил, а вот ваши личные впечатления не изменились после того, как вы туда поехали, там провоевали и потом вернулись? Вот сейчас прожили уже довольно много лет, там сколько, 20 лет получается без этой войны?
Хороший вопрос. Я, понимаете, если бы я жил 90-е годы заново, я бы поехал опять. То есть в данном случае поехал ведь почему? Потому что, понимая, какая несправедливость творится в отношении сербов, и при том, что наши власти не помогают им, более того, ведь весной 93 года наша страна присоединилась к экономическим санкциям, введенным против Сербии, санкциям, очевидно, несправедливым. И, понимая это, ну, нужно было как-то зафиксировать свою позицию. Как я считал, чтобы мне не стыдно было на себя смотреть по утрам в зеркало. То есть нельзя там было закрыть уши и глаза руками, и сказать, что я не хочу это все видеть и слышать, я понимаю, что это все должно быть не так. Один раз в жизни человек должен доказать, кто он такой, доказать, наверное, перечить саму себе, чтобы понять, кто он.
Ну, а сейчас, после 20 лет того, что войны нет, как вы рассматриваете саму идею?
Идею?
Ну, то, что вот вы поехали с идеей помочь братскому народу. То есть у вас ничего не изменилось с того времени?
Принципиально нет. Один человек, с которым я был в отряде, он на это отвечает так. Мои взгляды сформировались тогда, в 90-е годы. Мне уже поздно менять.
Спасибо огромное. Было очень интересно. Приходите к нам еще. С удовольствием послушаем ваш, так сказать, рассказ про следующие события.
Хорошо.
До свидания. До новых встреч.